Здравствуйте! Вы смотрите телевизионное парохиальное обозрение. В нашем выпуске наиболее важные и интересные события из православной жизни Одессы за прошедшую неделю. 9 августа Православная Церковь чтит память великомученика и целителя Пантелеймона. Об умиротворении Отечества молится святым братьям Борису и Глебу. День Успения Праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, отмечают 7 августа. Инвалиды-колясочники на молитве в Святоуспенской обители. 9 августа Святая Церковь чтит память великомученика и целителя Пантелеймона, святого, ставшего примером мужественного христианина и заботливого врача. В этот праздничный день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил божественную литургию Святоуспенской патриаршей обители.
Богослужение в день памяти великомученика Пантелеймона отличается ярким цветом облачения. Красные ризы священнослужителей напоминают прихожанам о том, что святой Пантелеймон до последнего оставался стойким в своем христианском мировоззрении и не побоялся умереть за Христа. Редко когда среди современных людей можно найти тех, кто правильно понимает подвиг христианского мученичества. Отчасти это происходит потому, что общество отдаляется от церкви, что обозначается понятием секуляризация, то есть обмельщение. А отчасти потому, что многие современные нравственные идеалы перевернуты вверх дном. Впрочем, это последнее характерно и для времени, из которого сквозь века просиял святой Пантелеймон. Однако для христианина всегда должны быть правильно расставлены приоритеты. Блаженный Августин, один из выдающихся богословов своего времени и святой, сформулировал это так: «Если Бог на первом месте, значит все остальное на своем». Именно так было и в жизни святого Пантелеймона. Он знал, что чему предпочесть, поэтому не страшился ни мучений, ни смерти. Парадокс. Он пережил и мучения, и смерть, но миллионы людей до сих пор его почитают, ему молятся, его нетленные мощи свидетельствуют о вечной жизни, в которую вошел Пантелеймон. А всех его гонителей история развеяла словно прах. Сам Господь говорит: «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Сама слава Божия некогда была целью сотворения им мира, но свободные существа сами имеют возможность выбирать, жить ли им по божественной воле или нет. Некогда все человечество отвергло Небесного Отца и стало жить само для себя, для своей славы. Таковы были и язычники, мучившие христиан. Мысль о прославлении Бога их ужасала. Всю свою ненависть они изливали на христиан, сиявших ярким светом для мира. Но освященный благодатью дух христианского почитания Бога, отнюдь не фанатичный, как может показаться на первый взгляд, невозможно было угасить мученической кровью. Эти святые подражали своей жертве Христу, пострадавшему за зло, вошедшее еще в раю в человека – грех. Святые люди осознали эту истинную цель мирового бытия, стали к ней стремиться. Слава их не угасла и не угаснет лишь потому, что через них является слава Божия. Почитая святых, Церковь в первую очередь через это почитает Бога, просиявшего особым образом в них. Именно понимание того, что только Бог и жизнь с Ним есть настоящая почесть для человека, побудило молодого и искусного врача Пантелеона стать христианином Пантелеймоном и отречься от всех званий и карьерных возможностей. Это же понимание и придавало ему твердости в последние минуты жизни. Спустя 2000 лет великомученика Пантелеймона почитают во всем мире, далеко от места, где он прославился. У частиц его мощей, разошедшихся по всем краям света, исцеляются люди, в честь него освящаются храмы, монастыри. Одним из известнейших монастырей в честь великомученика мученика Пантелеимона является Афонская обитель, где на протяжении 40 лет подвязался в должности настоятеля монастыря, почивший незадолго до престольного праздника обители архимандрит Иеремия, в прошлом насельник Свято-Успенского Одесского монастыря и духовный сын преподобного Кукши. Одесская епархия молилась о упокоении почившего старца в день его погребения, 5 августа, сразу после традиционного акафистного пения. Следует отметить, что монашествующие обоих обителей, где подвязался отец Иеремия, непрестанно молятся друг о друге. Особым же поводом для такой усиленной молитвы является день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, святого, ставшего ярким светильником славы Божией, объединяющей между собой концы земли.
Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь совершает свое престольное празднование 9 августа. В этот день старинный храм Одессы был наполнен людьми, пришедшими поклониться мощам великомученикам Пантелеимона. По случаю праздничного события божественную литургию возглавлял наместник монастыря епископ Овидиопольский Аркадий в сослужении гостей и братьев монастыря.
Престольный праздник – это необычайно важное торжество для прихода или целой обители. Его можно было бы приблизительно сравнить с днем рождения человека. Память об этой дате большинство людей все-таки старается сохранить на всю жизнь. 9 августа в жизни одного из крупнейших приходов Одесской епархии Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря отмечается в христианском понимании именно такое событие – храмовый день. Престольным такой праздник называется потому, что самое священное место в храме – престол. На нем совершается таинство Евхаристии – наше общецерковное торжество. В такой день всегда положено совершать божественную литургию. 9 августа в этом храме ее возглавляет сам наместник монастыря владыка Аркадий, епископ Овидиопольский. Центральная часть храма закрыта на ремонт, но множество молящихся не останавливает эту трудность. Люди благоговейно идут почтить память великомученика Пантелеимона. Теплые чувства духовной радости, сладкозвучное пение и праздничный благожелательный настрой молящихся делает посещение храма в этот день незабываемо приятным и оставляет на душе впечатление чего-то великого. А ведь для многих людей вспоминается наследие того времени, когда храм закрыли, а на месте Дома Божия атеистическая власть с чувством превосходства над своим создателем водрузила монумент научному прогрессу, в который свято верила. Тогда здание храма было переделано под планетарий, а до этих варварских событий здесь было подворье, то есть представительство или, выражаясь более современным языком, филиал Пантелеимоновского Афонского монастыря. Основано оно было в 1876 году, а в фундамент храма заложили камни со Святой горы, удела Пресвятой Богородицы. Тогда подворье было центром паломничества на Афон и в Иерусалим. Спустя полвека, в 1922 году, храм постигли те самые беды, которые превратили будущий монастырь в место демонстрации всемогущества науки – планетарий. Когда безбожная власть дошла до своего трагического финала, а конфликт науки и религии был признан мировой нелепостью, вновь зажглись лампады веры и молитвы и воскурился благовонный фимиам в храме Божием. В 1995 году на месте подворья, по благословению владыки митрополита Агафангела, бывшее подворье было переоборудовано под Свято-Пантелеимоновский монастырь. 11 марта 1996 года наместником монастыря был назначен нынешний епископ, а тогда еще игумен Аркадий Таранов. В течение последних 20 лет храм восстал от прежней разрухи. Святительская забота митрополита Агафангела, чуткое руководство отца-наместника, труды братьев, молитвы и пожертвования прихожан с помощью всемогущей силы Божией вернули храму его архитектурное величие. Небесный покровитель храма, всемилостивый врач и мученик, явил свое молитвенное попечение о монастыре. Высокопреосвященнейший митрополит Агафангел передал в дар обители частицу мощей Пантелеимона-целителя, привезенную с Афона. В храм ведут широкие лестницы, символика восхождения на Святую Гору. Теперь в храмовый день здесь возносят молитвы более 1000 прихожан. Много еще работы предстоит строителям для реставрации храма. Но тот более чем 20-летний труд, ставший мощным средством для возрождения духовной жизни центра Одессы, вошел в историю как свидетельство слов самого Христа. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Музыка. 6 августа церковь молитвенно вспоминает подвиг великих князей, страстотерцев Бориса и Глеба. Святым братьям молятся об умиротворении Отечества, о сохранении от междоусобиц и о прекращении вражды. В Свято-Успенском мужском монастыре, в храме Бориса и Глеба, братья монастыря, воспитанники Одесской духовной семинарии и прихожане торжественно почтили память князей и совершили традиционное моление о мире в Украине.
Ранним утром в субботу надвратный храм монастыря принимает под свои святые своды всех желающих молитвенно вспомнить подвиг русских князей, ведь сегодня здесь престольный праздник. Князья Борис и Глеб жили в XI веке. Они были младшими сыновьями князя Владимира, который мудро распределил между братьями уделы. Воспитанные в любви, милосердии и доброте, Борис и Глеб княжили достойно. Проявляя заботу о своих подданных, они милостиво и отзывчиво относились к бедным, больным и страждущим. Видя добрые качества души братьев, князь Владимир хотел, чтобы Борис правил Киевом. Старший же их брат Святополк более других стремился занять киевский престол, и жажда власти поборола дух Святополка. Властолюбивый и коварный князь ради киевского престола убил своих братьев, которые без сопротивления погибли от его рук.
Святые благоверные князи Бориса Глеба, они являются первыми мученики Христовым, которые пострадали в нашей земле. Эти братья, эти сыновья великого князя Владимира, которые были обезглавлены, замучены за веру Христову и по зависти от своего старшего брата Святополка.
Окаянный Святополк, узнав, что Борис остался один, как свирепый хищник, послал туда своих приспешников, и они умертвили князя и тех немногих людей, кто остался с ним разделить его последнюю участь. Через недолгое время палачи Святополка подобным образом умертвили юного Глеба, брата князя Бориса. Так кончился жизненный путь святых братьев.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Слова Христа глубоко проникли в сердца Бориса и Глеба. Приняв смерть от Святополка, они принесли себя в жертву христианской любви. Святые князья не воздавали злом за зло, не мстили, а всецело покорились воле Божьей и старшему брату. Преподобный Нестор вскоре написал: «Как высока покорность старшему брату! Если бы Борис и Глеб противились, не получили бы венца от Бога. А ныне много юных князей, которые не покоряются старшим, из-за сопротивления бывают убиваемы».
Святые мученики Борис и Глеб претерпели страдания за Христа. Они принесли себя в жертву Христу, а не идолу властолюбия, как это делали те, кто умирали, борясь за власть с мечом в руках, с ненавистью в сердце и жаждой мести. Кому приносили себя в жертву те люди? Кому угодно, но только не Христу. А святые Борис и Глеб приняли мученическую кончину, имея в сердце мир и любовь Христовы, преданность Богу, готовность умереть, но не нарушить заповедь Божьей любви.
Будем молить святых благоверных князей, чтобы они молились за нас перед престолом Христа Содержителя. И я думаю, что они всегда с нами в этом храме, и они молятся за нас, за тех людей, которые посещают этот святой храм, и приносят им молитвы за себя и за своих ближних.
Надвратный Борисоглебский храм Успенского монастыря уникален также и тем, что здесь проходят богослужебную практику студенты семинарии.
И этот храм является, он уникальный, он монастырский, он также является и семинарским храмом. В этом храме, как вы знаете, в течение учебного года совершает практику будущие священнослужители, наши воспитанники духовной школы. Они здесь совершают богослужение, читают, молятся, и кто встанет, совершает службу.
В наше неспокойное время, когда в порыве гнева, ярости и злости брат идет на брата, когда на нашу святую землю проливается кровь невинных людей, мы должны вспомнить подвиг князей Бориса и Глеба, ведь они сегодня учат нас многому. В первую очередь почитать Бога и ближних.
Борис и Глеб учат тому, что был мир на Украине, чтобы все жили дружно.
Поднимать руки на брата. Они идут на него, а мирно дают престол Святополку. Они тем образом показывают всем, что другие не должны поднимать руки на брата. И не на тех, кто их обижает или отнимает что-то, и молиться за них.
святая праведная Анна, так часто упоминаемая в богослужении вместе со своим мужем Иоакимом, вошла в историю как мать Пречистой Девы Марии. Эту супружескую чету православная церковь именует богоотцами, то есть предками Спасителя по плоти. 7 августа вспоминается Успение праведной Анны.
Среди сонма христианских святых есть такие, которые сподобились не просто присутствовать при ключевых библейских событиях, но еще и вошли в родословную Господа Иисуса Христа. Такой была и праведная Анна, приходившаяся бабушкой или Богопраматерью, Христу по его человеческой природе. Праведная Анна происходила из колена Левиина, причем из первосвященнического рода Аарона. Такая принадлежность делала особую честь Анне, ведь представители священнического колена должны были отличаться особым благочестием в израильском народе. Именно особым благоговением и праведностью, что в последнее время становилось редкостью даже в богоизбранном народе, отличалась Богопроматерь. Но среди евреев Анна не пользовалась почтением, как часто бывает со святыми людьми при жизни. И тому основной причиной было отсутствие детей у святой, что становилось поводом для поношения и Анны, и ее праведного мужа Иоакима.
Иоаким и Анна жили в Иерусалиме. Долго у них не было детей. И Анна очень... Обычно это в иудейском народе, когда в доме нет детей, это считается большим, так сказать, грехом или чем-то согрешили, значит, родители.
Бывает так, что имя человека действительно соответствует его жизни. Так еврейское имя Анна на русский язык переводится как «благодать». Ну а словом «благодать» в христианской традиции именуется «невидимая сила Божия». Эта сила всегда восполняет поврежденную человеческую природу. Она проявляется различно, но всегда нисходит как особый дар человеку, как благо, данное с небес, благо дать. Особо этой силой всегда укрепляются люди, которых мы называем святыми. Они потому-то и святые, что благодатью освящены. Так было и в жизни праведной Анны.
Анна очень долго молилась, просила у Господа, чтобы Господь послал ей дитя. Через некоторое время Анна родила.
Чтобы снялось это поношение бездетности, должны были пройти многие годы молитвы и терпения. И в наше время многие люди, не претендующие на статус праведных, сталкиваются с этой проблемой. Порой приходится долгое время просить Господа о разрешении той или иной проблемы. Иногда в таких ситуациях приходит сильное отчаяние и, что называется, опускаются руки. Порой даже кажется, будто бы Бог не слышит, не понимает, не хочет помочь. Неужели такое со стороны Бога действительно возможно? Нет, ведь Он есть самое настоящее и единственное благо. Тогда откуда возникают такие противоречивые мысли, суждения? В первую очередь, они возникают от неправильного представления о Боге. Нельзя забывать, что Творца невозможно заставить что-либо дать. Но Его воля всегда для человека благая, то есть хорошая. Иначе говоря, то, что хочет Бог для человека, всегда лучше, чем то, что человек хочет сам для себя. Во-вторых, Господь иногда дает человеку возможность проявить свое усердие, терпение, не предоставляя сразу просимого. Об этом рассуждает великий отец церкви, святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что Господь не дает человеку просимое сразу же, чтобы тот утвердился в своей добродетельной жизни. Именно так было и в жизни праведной Анны, которая впоследствии получила не просто благодать родить ребенка в пожилом возрасте, но обрела возможность стать матерью пренепорочной Девы Марии и бабушкой Спасителя мира.
Анна родила дочь, которую она назвала Мария. Девица Мария будет прекрасно знать Ветхий Завет, будет, в общем-то, исполнять все правила, служить в этом Иерусалимском храме.
И сама Богопроматерь Анна, как святая, имеет возможность ходатайствовать перед Богом, в особенности за тех людей, кто столкнулся с проблемой бездетности, вопрос которой стоит особо остро в настоящее время для многих супружеских пар. Однако в самом сложном положении всегда остается место для настоящего чуда божественного происхождения.
У нас тоже дочь Анна, я тоже очень долго молилась Богу о том, чтобы Бог нам послал девочку, и вот мы назвали ее в честь святой Анны, в честь праведной Анны. Вот. Мы молимся постоянно святой Анне, чтобы она была покровительницей нашей дочери, чтобы она ее защищала, берегла. Вот. И всячески ей сопутствовала в жизни всяким благополучием и чистотой.
Именно через скорби многие люди приходят в храм Божий, где обретают полноту смысла жизни. С храмом Божиим была связана и праведная Анна, которая сама принадлежала к священническому роду. И хотя Господь не нуждается в посредниках, но порой Он совершает свои чудеса через святых. Таково и это чудо, когда по молитвам праведной Анны в семье родился ребенок и много других чудес. Именно через жизнь святых Господь наставляет многих других людей, приводит их к пониманию своей надмирной воли, которая, как можно понять из истории Богопраматери Анны, является благой и всесовершенной.
Люди, которые имеют немощи телесные, часто крепкие духовно. 12 августа в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре инвалиды-колясочники из разных регионов, проходящие реабилитацию в Одессе, молились о мире в Украине и даровании согласия в украинском обществе.
Мы просто с мужем занимаемся танцами. Это наше любимое такое занятие. На колясках больными. Но самое главное – захотите. Когда очень захотелось, искали тренера, искали там партнеров. А потом уже мы с мужем друг друга нашли и стали вместе танцевать.
Чудо те, що я даже жива. Я після травми. І просто-напросто, коли лікарі говорили, що жити не буду, все, мама ходила в церкву, молилася, і всі рідні церкви молилися, усі. І я вважаю, що це дуже чудо велике, тому що я вже на візочку з 90 року, 26 років, так що це ж не сьогодні і не вчора було. Ну, я в травму попала, я була в 11 класі, я була спортсменом, все. І ми сіли під'їхати на попутки, і все. І їду вже 26 років. 17 років сіла, і це вже 44, і я. Так що це чудо, я рахую.
Люди, которые имеют немощи телесные, часто крепкие духовно. 12 августа в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре инвалиды-колясочники из разных регионов, проходящие реабилитацию в Одессе, молились о мире в Украине и даровании согласия в украинском обществе. Это наша добрая традиция уже в течение 10 лет приезжать для молитвы в этот монастырь, рассказывает глава общественной организации «Инвалиды. Надежды в будущее» Ольга Луц. Начинались посещения монастыря много лет назад с молитвы о здравии, но в последние 3 года даже инвалиды-колясочники думают и молятся не о себе, а о согласии и мире в своей стране.
Люди, которые сегодня прибыли на молитву, это люди, которые передвигаются с помощью колясок. Это те люди, которые получили от Министерства соцполитики путевку на санаторно-курортное лечение в санатории Куяльник. Есть Кировоградская область, Запорожская область, Днепропетровская область, есть из Донецкой области. Практически со всех регионов сегодня 26 колясочников к нам приехало на данное мероприятие, будет представлять каждый свой регион. У нас есть Снежана Криничная. Это очень такой интересный танцевальный дуэт, который представлял интересы Украины в Европе и всегда занимал первые места. Эти люди приехали к нам из Донецкой области. Они на сегодняшний день тоже проходят санаторно-курортное лечение. И сразу после санаторно-курортного лечения едут в Киев на повышение квалификации, готовятся к Олимпиаде. Тут практически все люди, которые вы видите, это очень активные люди в инвалидном движении в Украине. Те, которые стоят за права инвалидов, за то, чтобы доступна наша Украина была для инвалидов. И, конечно, в первую очередь это мероприятие состоялось благодаря благословению Владыки. Владыка благословил и принял наших инвалидов, за это ему огромное спасибо. Мы живем не в легкое время в стране, и происходят такие ситуации, что люди страдают и появляются новые инвалиды из-за боевых действий в зоне этого. Поэтому уже как бы уже 3-й год мы, инвалиды, просим мира, просим остановить войну и прекратить, чтобы люди погибали и становились инвалидами.
Свято-Успенский патриарший мужской монастырь радушно встретил желающих молиться. Одесская епархия много помогает инвалидам-колясочникам, переселенцам с юго-востока страны и другим нуждающимся. 12 августа сам высокопреосвященнейший владыка Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, благословил инвалидов-колясочников, вручил им памятные подарки, помог своим советам. А также наградил архипастырской грамотой Ольгу Николаевну Куц за ее многолетние труды на ниве помощи нуждающимся.
Я хочу вам пожелать всем выздоровления, чтобы Господь был в милости к вам, чтобы Он преклонил небо к земле, и чтобы вы каждый раз приезжаю в нашу обитель, одну из старейших обителей на юге нашей страны, в которой много святынь. Прикоснувшись к этой святыне, ковчегу завета, чтобы получили бы духовную радость и утешение, и помни, что церковь всегда с вами.
После завершения молебна особых гостей монастыря ждала трапеза и экскурсия по обители.
И это все события, с которыми мы хотели вас познакомить в нашем выпуске. Следующий выпуск телевизионного епархиального обозрения смотрите уже через неделю. Я же с вами прощаюсь. Помощи вам Божией!